Издательство АСТ. Вадим Полищук. Зенитчик. Читает Михаил Золкин. Юнкер стремительно рос в визире-коллиматоре. Гах-гах-гах-гах. Гулко ударило орудие. В лоб самолета потянулись тусклые, почти невидимые в ярком солнечном свете, трассеры. С глухим стуком посыпались стреляные гильзы. И еще раз. Гах-гах-гах-гах. Если бы не ватные затычки в ушах, уже бы совсем оглох. Еще одна порция еле видимых трассеров, глухой стук вылетевших гильз. И никакого результата. Самолет несся к земле, вообще не обращая внимания на зенитный огонь. Получай, сволочь. Удар по педали. Гах-гах-гах-гах. Орудие содрогнулось от сильной отдачи и... снова никакого эффекта. А почему молчат остальные? Концы крыльев Юнкерса уже вылезли за пределы ракурсных колец визира. Это же, считай, в упор. Промазать почти невозможно. Ну давай. Гах-гах-гах-гах. Неужели мимо? Одно попадание и ему хана. Такого снаряда ему с лихвой хватит и еще останется. Все. Последняя попытка. Удар по педали. На этот раз пушка отозвалась только металлическим лязгом. От отчаяния попробовал еще раз, с тем же успехом. Вот теперь точно конец. Самолет заполнил уже весь прицел. Захотелось увидеть свою смерть не через оптику, но откинуться назад и взглянуть поверх прицела помешало что-то мягкое, упершееся в затылок. Попытался еще раз и... проснулся. Тудух-тудух, тудух-тудух. Мерно постукивали на стыках колеса поезда. За окном солнце разгоняло предрассветные сумерки. Приснится же такое. Какие юнкерсы? Их уже лет 70, как отсюда вымели. Впрочем, нет. Ровно 70 лет назад они здесь только появились. Точно, день в день. Сегодня же 22 июня. Хорошо, что не воскресенье. Фу, аж вспотел. Надо бы умыться пойти. Дотянулся до столика, нашарил часы. 6:15. До прибытия на станцию Брест-Центральная еще больше 2 часов. Но спать уже не хотелось. Проклятый Юнкерс весь сон прогнал. Никогда раньше такого не снилось. 19 лет, как последний раз из зенитной пушки стрелял. А во сне все было как наяву. И стрекот взводимого затвора, и лязг подаваемой обоймы, и приглушенный ватой в ушах звук выстрела, и глухой стук экстрагированных стальных гильз. Да, 19 лет прошло с тех сентябрьских сборов. В конце сборов сдали экзамены и получили лейтенантов запаса. С тех пор вообще ни разу оружие в руки не брал. Интересная тогда сложилась ситуация. Союз почти год как распался, а в российской армии еще дослуживали граждане уже независимых государств, как и россияне служили срочную в армиях этих самых государств. Тудух-тудух, тудух-тудух. Соседи по купе дрыхнут. Хорошо, хоть не храпят. Надо пойти умыться, пока весь вагон спит и туалеты свободны. Натянул штаны и футболку. Защелкнул часы. На всякий случай сунул в карман спортивок паспорт и пухлый кошелек с 2 кило евро, а также кредитками. Надо было в эту чертову Европу самолетом лететь. Но соблазнила возможность на 2 суток отключиться от всей этой деловой суеты и расслабиться. Жаль, СВ не было. Пришлось брать купейный. Достал зубную щетку, пасту, мыло, прихватил неизменный атрибут всех железных дорог бывшего Союза. Вафельное полотенце. И осторожно, стараясь не хлопнуть дверью, выбрался в коридор. Как раз успел заметить, как захлопнулась дверь ближайшего туалета. Пришлось пилить в дальний. Тот оказался свободен. Избавился от выпитого накануне. К счастью, вечер был безалкогольным. Только чай. Поэтому и голова не болела. Недолго поплескался в холодной воде из неудобного нажимного крана. Почистил зубы и вытерся полотенцем. На часах 6:24. До конца пути ровно 2 часа. Надо придумать, чем заняться. Полотенце по старой привычке на шею, мыльницу в карман, паста и щетка зажаты в левой руке. Правой рукой открыл защелку и уже взялся за ручку, когда машинист врубил экстренное торможение. Не удержался на ногах, полетел вперед по ходу поезда и головой приложился обо что-то твердое. Еще до того, как погасло сознание, успел услышать какой-то грохот. И в нос шибануло, казалось, давно забытым запахом сгоревшего при взрыве тротила. Глава первая. В себя пришел от истошного раздирающего душу воя. Теракт. Первое, что пришло в голову. Выскочил из туалета и сразу пригнулся. Коридор был заполнен дымом. Где-то в глубине вагона полыхало пламя. От едкого дыма из глаз сразу хлынули слезы. Из вагона выбирался на ощупь. Дверь рабочего тамбура была открыта. Кто-то уже успел выскочить. Скатился по стальным ступенькам. И тут же ощущение опасности бросило меня в придорожную траву. Пулеметная очередь прошла буквально на расстоянии вытянутой руки. Жуткий вой стих, чтобы тут же возникнуть снова. Рискнул перекатиться на спину и замер от ужаса. Вот он, ночной кошмар с каждой секундой растущий в размерах. Широко разъявленная пасть воздухозаборника, характерный излом крыльев и лапти, обтекателей шасси. И все это не во сне, а наяву. Даже ущипнул себя, но проснуться не получилось. И нет сейчас у тебя под задницей жесткого стального сиденья автоматической зенитной пушки. А лежишь ты на ровной полосе отчуждения железной дороги. Вместе с остальными, кто успел выскочить из поезда. И ждешь. И надеешься, что повезет, что смерть пройдет мимо. Пересилив желание закрыть глаза, досмотрел все до конца. Как замигали в консолях крыла пулеметные огоньки. Как хлестнули по вагонам пули. И мелькнуло хвостовое оперение, выходящего из пологого пикирования Юнкерса. А потом все закончилось. Прекратился вой сирен, и затих звук мотора. Остались только треск горящих вагонов, крики ужаса и боли тех, кто выжил. И пришло удивление. Казалось, что попал на огромную съемочную площадку, на которой снимают фильм о начале войны. Вот только никаких камер и режиссера под зонтиком, окруженного кучей ассистентов, не наблюдалось. Зато сам поезд существенно отличался от того, в который я сел вчера, на Витебском вокзале Санкт-Петербурга. Локомотив был разворочен прямым попаданием бомбы, но в том, что это паровоз, не было никаких сомнений. И вагоны мало походили на привычные. С обеих сторон виднелись наружные черные лестницы, по которым сейчас спускались те, кто не успел покинуть их во время штурмовки. Кроме паровоза, от бомб пострадали еще два вагона. Остальные были прошиты пулеметным огнем. Огонь постепенно расползался по составу, и погасить его было нечем, да никто и не пытался. Стряхнув с себя оцепенение, поднялся на ноги. С удивлением обнаружил по-прежнему зажатые в левой руке зубную щетку и тюбик пасты. Торопливо, пока никто не заметил ярких иностранных надписей, засунул их в карман к мыльнице и побежал к соседнему вагону, который уже занимался пламенем с одного конца. Нижняя ступенька стальной лестницы оказалась на высоте моего лица, а рост у меня выше среднего. Поэтому спуск на железнодорожную насыпь оказался труднопреодолимым препятствием для многих и совсем непреодолимым для детей и раненых. Тут мой рост и габариты пришлись кстати. Оттеснив от лестницы старшего лейтенанта в гимнастерке без ремня, который выбрал себе задачу явно не по росту, я начал подхватывать становившихся на нижнюю ступеньку детей и передавать их дальше. У земли их подхватывали другие и спускали вниз по насыпи. Поразило поведение некоторых малышей, в то время как их ровесники размазывали по лицу слезы или орали в полный голос. Эти оставались молчаливы и не по-детски серьезны. Впрочем, детей оказалось немного. Дальше пошли раненые. Кто-то в вагоне догадался завернуть тяжело раненых в простыни. И теперь мы со Старлеем принимали их из вагона и передавали дальше. Разворачиваться с ранеными в узком проходе было неудобно. Дело двигалось медленно, а огонь подбирался все ближе. К счастью, тяжелых оказалось всего трое. Дальше пошли легкие, потом четверо оставшихся в вагоне женщин. Последними без нашей помощи посыпались на насыпь подгоняемые жаром мужчины. Я уже заметил, что значительную часть пассажиров составляют военные. Одни из них были в форме. Видимо, ехали в непострадавших вагонах. Некоторые даже с личным оружием. Другие щеголяли измазанными в грязи и копоти белыми нательными рубахами, зелеными или темно-синими бриджами и сапогами. Было много молодых парней лет 20. Видимо, лейтенанты, направляющиеся в Брест после училищ. Организовались они довольно быстро. Главный определился очень просто. У кого выше звание, тот и командует. Самым старшим оказался военный лет 35. Одетый почти по форме, но без фуражки. В черных петлицах с красной окантовкой, три шпалы и какая-то эмблема. Подполковник. Он быстро организовал помощь раненым. Направил трех командиров в ближайшую деревню. За подводами для них. Матери разобрали своих детей, но быстро выяснилось, что не у всех детей есть родители. А некоторые из родителей тщетно искали своих детей. За этой человеческой трагедией я наблюдал несколько отстраненно. Умом я уже понимал, что это все наяву, но до конца поверить в это еще не получалось. Несколько раз ущипнул себя, но ничего не изменилось. Светило солнце, потрескивали горящие вагоны, плакали дети, голосил кто-то из женщин, стонали раненые. Так я просидел минут 10. Никто на меня не обращал внимания. Наконец решился, подошел к догорающему вагону. Оглянулся, никто вроде не смотрит. Вытащил из кармана орластый паспорт и сунул его в краснеющие угли. Проследил, чтобы он сгорел без остатка. Туда же вытряхнул несуществующие здесь деньги и пластиковые карточки. Туда же сунул и сам кошелек. Теперь ревизия одежды. Футболка белая, без каких-либо надписей. Изнутри, конечно, есть ярлыки с надписями на импортных языках. Но спороть их нечем. Да и проделывать подобную операцию лучше подальше от посторонних глаз. Штаны черные спортивные, с тремя полосками и надписью «Adidas». Никуда не годится. Но авось пронесет, надпись довольно мелкая. Да и перемазаны штаны изрядно. А по надписи еще и дополнительно сажей пройдемся. Туфли известной фирмы никаких надписей, по крайней мере снаружи, не несут. А через десяток километров по местной дороге и вовсе от местных изделий фабрики «Скороход» не отличишь. Зубную пасту и щетку пожалел. Где их здесь найдешь? Отличные кварцевые часы швейцарской фирмы прячу в карман, где был паспорт. Какая все-таки удивительная тварь, человек. К любым условиям приспособится. Еще час назад вполне успешный и обеспеченный человек ехал в Европу, а сейчас он сидит в одних штанах и футболке, без денег, без документов, да еще и перед накатывающимся валом немецкого вторжения. В том, что это 22 июня 1941 года, никаких сомнений не было. Если только я не стал жертвой теракта или железнодорожной катастрофы, и сейчас лежу в реанимации какой-нибудь белорусской больницы с лошадиной дозой наркоты в организме. Ладно, будем действовать исходя из того, что все это не наркотические глюки, а реально происходящие события. Присмотревшись и несколько разобравшись в происходящем, с удивлением понял, что подполковник собирается направить уцелевших на юго-запад в сторону Бреста. Ну да, это ты такой умный и все знаешь. А у него свои резоны. Ох, не стоит лезть не в свое дело. Но смотреть на отправляемых прямо в объятия вермахта женщин и детей было выше моих сил. Поднялся с насыпи и пошел к подполковнику.
«Извините, товарищ подполковник».
По крайней мере, с обращением «товарищ» проблем нет. Сказывается советская закалка.
«Военный инженер первого ранга»,
— поправил меня подполковник. Пробежал по мне глазами, распознал штатского и добавил.
«Что вы хотели?»
«Почему вы направляете людей в сторону Бреста? Ведь совсем недавно мы проехали достаточно крупную станцию. Там нам могут оказать помощь». Командир снизошел до объяснений.
«Недавно это на поезде, а так до Ивацевичей километров 15. С таким табором раньше, чем через 6 часов, вы туда не доберетесь. А в сторону Бреста следующая станция совсем рядом».
«Мы совсем недавно пересекли дорогу, ведущую в Минск. Идти по ней легче, чем вдоль насыпи. И есть возможность поймать попутный автотранспорт. К тому же из Ивацевичей можно уехать по железной дороге, а с той станции в ближайшее время поезда ходить не будут».
Кивая на уничтоженный взрывом паровоз, искорёженные рельсы и воронку в насыпи, военный инженер находит контраргумент.
«Оттуда можно добраться до Бреста».
«Это вам надо в Брест. Нас бомбили немецкие самолеты, и не исключено, что сейчас на границе идет бой. А вы хотите тащить женщин и детей в зону боевых действий? Навстречу новым налетам?»
Кажется, дошло. После секундного размышления военный инженер первого ранга кивает и отдает команду.
«Всем гражданским идти в сторону Минска!»
Несколько голосов дублируют команду. Начинается шевеление. Первые пешеходы потянулись на северо-восток. «Мне тоже пора».
«Ни пуха, ни пера вам, товарищ военный инженер».
«И вам».
«Инженер я. Представляюсь военному. В командировку ехал».
«Понятно».
Кивает военный.
«И вам удачи!»
Впереди меня идет женщина в летнем платье с двумя детьми. Из вещей только женская сумка. Мальчику лет 5,
И он идет сам. Второго ребенка, похоже, девочку. Женщина несет на руках. Вижу, как ей тяжело, поэтому догоняю и предлагаю помочь. Вижу внутреннюю борьбу в глазах женщины. Но ребенка она мне отдает. Это действительно девочка. Ей около 2 лет. Понимаю, я бы и сам засомневался, отдавать ли ребенка лысому грязному громиле, возвышающемуся над ней на целую голову. Девочка весит килограммов 10, но длительное отсутствие серьезных физических нагрузок начинает быстро сказываться. Да и мальчик вскоре устает. Останавливаемся отдохнуть. Мимо нас проезжают 4 телеги, сопровождаемые 3 командирами. У всех 3 нагана в кобуре.
Знал инженер, кого посылать к местным куркулям.
Скоро выйдем на дорогу, там легче будет. Пытаюсь ободрить ее.
Пойдемте.
Поднимается женщина. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, держится она хорошо. Вскоре действительно выходим на дорогу, ведущую в Ивацевичи. Скорость немного возрастает. Убаюканная девочка засыпает у меня на руках. Постепенно разговорились. Женщина представилась Верой Мефодьевной. Землячка из Ленинграда. Ехала с детьми к мужу, которого недавно перевели в Брест, к новому месту службы. Мальчика зовут Сашей, девочку Людмилой. Придерживаюсь своей легенды инженера, ехавшего в командировку. Опасаюсь засыпаться на незнании тогдашних реалий. Но женщина больше озабочена судьбой мужа. На вопрос, уж не в гарнизоне ли Брестской крепости служит ее любимый капитан, получаю положительный ответ. Вряд ли она когда-либо вновь его увидит. Но я стараюсь ободрить будущую, а может уже настоящую вдову. И плету, что все будет хорошо. В первой же деревне беженцы, пока только я знаю, кто они такие, собираются около колодца. Здесь удается напиться и умыться. Спрятанное в карман мыло оказывается очень кстати.
«Какое душистое!»
– удивляется Вера Мефодьевна. Делаю зарубку на память, что даже мыло светить опасно. До Ивацевича еще 9 километров. Это расстояние преодолеваем за 4 часа. По дороге нас обгоняют телеги с ранеными. Нас никто больше не бомбит. Попутных машин не было. Навстречу попались 3 телеги и военная полуторка. Водитель и красноармейцы в кузове смотрели с любопытством, но проскочили мимо, торопились. Впечатление такое, будто и нет никакой войны. До фронта 80 километров, поэтому канонады не слышно. Но скоро немцы перемелют приграничные дивизии и стремительно рванут вперед. Минск они взяли на 5-й день. Мы сейчас между Минском и Брестом, ближе к Бресту. Значит, завтра вечером или послезавтра утром немцы вполне могут быть здесь. До Ивацевичей добираемся к 3 часам после полудня. Поселок уже знает о начале войны из выступления Молотова. Толпа штурмует магазины, еще не громит, но с прилавков сметают все, что можно. Пока я прикидываю, что можно добыть в этой толпе, женщина вспоминает, что в местном вокзале должен быть буфет. «А как у вас с деньгами? У меня совсем ничего». Вера Мефодьевна успокоительно машет рукой. Мы, подхватив Сашеньку и Людочку, мчимся к железнодорожной станции, торопясь успеть раньше остальных. Успеваем. Цены в станционном буфете кусаются. По моему совету, она покупает 3 буханки ржаного хлеба. На ближайшее время это наша единственная пища. 1 кирпич приговариваем сразу. Советские дети 41-го не избалованы даже до начала войны. Черный хлеб у них пошел без капризов. Оставив женщину с детьми в крохотном зале ожидания, пошел к начальнику станции выяснить возможность добраться до Минска. Первый попавшийся железнодорожник указал в сторону запасных путей. Там и нашелся коренастый дядька лет 50 в фуражке с красным верхом. В момент появления он как раз гонял сцепщиков и маневровый паровоз, формируя эшелон на Минск. Узнав о появлении на станции 2 с лишним сотен беженцев, дядька на секунду впал в уныние, но тут же нашел выход.
«Есть 3 порожних вагона. Подцепим их сейчас к эшелону. Пусть грузятся в них».
На русском он говорил чисто, видно не из местных. Прислали с востока.
«Все не влезут», — возразил я. Дядька пожал плечами, дескать, больше ничего придумать не могу. «А на тормозные площадки остальных вагонов, на крыше, в конце концов?»
«Не положено».
«А людей под бомбами оставлять положено? Там женщины и дети. А если немцы прорвутся?»
Дядька посмотрел мне в глаза и согласился.
«Нехай! Иди в вокзал! Скажи, пусть грузятся! 40 минут отправим!»
Узнав об эшелоне на Минск, толпа ломанулась на запасные пути. Чуть друг друга не передавили в дверях.
Когда мы добрались до вагонов, двухосные теплушки уже были забиты. С трудом пристроил Веру с детьми на тормозную площадку одного из вагонов. «Вера Мефодьевна, в Минске не задерживайтесь. Сразу уезжайте в Москву или Ленинград. Лучше в Москву».
«Но у меня мама в Ленинграде».
«Тогда как можно быстрее доберитесь до Ленинграда и... У вас есть родственники еще где-нибудь?»
«В Архангельске. Родители мужа».
«Вот туда и уезжайте. Берите маму и уезжайте. Как можно скорее». Из глаз женщины вдруг потекли слезы.
«Вы думаете, неужели? Не может быть, нам же обещали».
«Я ничего не думаю. Я беспокоюсь о вас и ваших детях. Сделайте, как я сказал. Обещаете?» Она часто закивала головой, вытирая с лица слезы. «И помните, в Минске ни одной лишней минуты. Первым же эшелоном на восток, куда угодно».
«А вы?»
— опомнилась женщина.
«Разве вы не с нами?»
«Я остаюсь, да и с местами уже туго».
Как я успел заметить, в эшелон набились не только беженцы из разбомбленного поезда, но и довольно много местных. То ли бегут, то ли используют возможность бесплатно прокатиться до столицы. Кому война, а кому... Ну ничего, фрицы выпишут вам обратный билет. А в мои планы столица Белорусской Советской Социалистической Республики не входила. На Минском вокзале такую подозрительную личность, как я, милиция мимо не пропустит. Не расстреляют, конечно, но до выяснения запрут точно, а там и ролики немецкие подоспеют. Поэтому остаюсь. В мутной прифронтовой водичке намного проще поймать чьи-нибудь документы для легализации, но и пулю можно поймать запросто, как от тех, так и от других. Сейчас я чужой для всех.
«Спасибо вам за все. Вот, возьмите».
Вера протягивает мне одну из буханок. «У вас же дети».
«Через несколько часов мы будем в Минске. А у вас нет ничего. Вам нужнее. Берите, берите».
Я взял. Засвистел паровоз. Дернулись вагоны и медленно покатились прочь от заката. Некоторое время я шел рядом, но вот эшелон ускорился, и я отстал. Помахал на прощание рукой. Больше я их никогда не видел. Надеюсь, Вера воспользовалась моим советом. И когда-нибудь мне это зачтется. Переночевать решил в опустевшем зале ожидания. Страшновато было идти куда-то на ночь глядя. Да и вымотался сильно. Тем более, что до следующего вечера немцы здесь вряд ли появятся. Расположился на пустой лавке, не снимая обуви. Вдруг сопрут. Прижал хлеб к груди и мгновенно уснул. И снился мне горячий песок иностранного пляжа с зонтиками и шезлонгами. В запотевшем стакане холодный коктейль. Тоже с зонтиком. А в соседнем шезлонге улыбается мне стройная загорелая девушка в бикини. Ну не поминал я чёрта. Ей-богу, не поминал. А он появился. В лице молоденького милицейского сержанта. Цинично растолкал меня, пока я глазами хлопал. «Ваши документы!» Продрал я глаза, разогнал остатки столь приятного сна. И с лавки поднялся. Вот тут сержант и осознал свою ошибку. Стоит перед ним небритый лысый громила. Сантиметров на 15 выше и килограммов на 30, а то и все 40 тяжелее. И несмотря на появившийся животик, следы борцовской юности исчезли далеко не все. А он один. И наган в закрытой кобуре. И приемы самбо, что показывал им инструктор в школе милиции, уже как-то подзабылись. Да и не справится ему со мной даже с помощью приемов. Хоть и давненько я не тренировался, а просто массой задавлю. Про себя решаю, как только к кобуре потянется, начну. Нет у меня документов. В поезде сегодня все сгорело, и вещи, и документы.
«Тогда пройдемте», —
начинает сержант. Но тут его перебивает подошедший железнодорожник с пропитанными маслом руками.
«Не чапай его! Янстагника разбомбленного! Я бачив!»
«Извините».
Милиционер даже честь отдал, прежде чем уйти.
«Племяш мой», —
поясняет железнодорожник.
«Я ж че молоды да дурны».
Воспользовавшись моментом, выпросил у заступника чистую тряпицу, в которую он носил на работу свой тормозок. Я в нее завернул хлеб. Железнодорожник еще хотел отсыпать мне махорки, но я отказался. Не курю. До утра меня больше не тревожили. А утром, умывшись водой из-под крана, я двинул на юго-восток, в Беловежскую пущу. Соревноваться в скорости с немецкими танками глупо. Еще глупее встать у них на пути с голыми руками. Но мне проще, у меня есть выбор. В отличие от тех, кого скоро начнут кидать под эти танки, с одной винтовкой на троих. и я ухожу в сторону, туда, где не только танки, но и пехота застрянет. В белорусское Полесье. А я в летних туфельках, авось пройду. В этих лесах начнут искать убежище десятки тысяч избежавших смерти и плена окруженцев. И просто беженцев. Там таких бездокументных будет много. К ним привыкнут и будут мало обращать внимания. Попутно прикидываю, под кого из моих ныне живущих родственников можно закосить. Но выходит, что не под кого. Нет подходящего по возрасту и полу. С этими мыслями выхожу к шоссе Брест-Минск-Москва. Шоссе проходит южнее железной дороги, в километре от Ивацевичей. Движение по шоссе довольно интенсивное, по меркам начала 40-х. Для того, кто толкался в пробках на шоссе у Петербурга, такой трафик выглядит просто смешным. Мимо проходит батарея УСВ на конной тяге. Ее обгоняет колонна из 4 полуторок. В кузовах какие-то зеленые ящики. А вдалеке уже видна голова пехотной колонны. Встречная полоса пока абсолютно пустая. После прохождения батареи перехожу шоссе и углубляюсь в лесной массив. Вместе с грунтовой дорогой. До пущи отсюда километров 30. Надеюсь, к вечеру до нее добраться. А с этой стороны Ивацевичей. Сплошные болота. Не местному лучше с дороги не сворачивать. Я и не сворачиваю. Я иду. Иду и иду. Иду я уже третий день. В пущу углубился километров на 40. На второй день пересек шоссейную и железную дороги, идущие с севера на юг. Дороги никем не охранялись. О том, где нахожусь, имею весьма смутное представление. Дороги постоянно петляют. Стараюсь держать общее направление на восток. Постоянно мучают голод и жажда. Ночью к ним добавляется холод. Несмотря на дневную жару, ночи довольно прохладные. Как ни странно, в этом краю болот найти проточную воду, которую можно пить, не так просто. Ручьи с приличной водой попадаются редко. Сделать запас не в чем. Вот и мучаюсь. Хлеб закончился к середине второго дня. Как ни пытался растянуть удовольствие, а голод оказался сильнее. Из людей видел только местных пейзан. И то издалека. Очень надеюсь, что они меня не заметили. В деревни я не захожу. К хуторам не приближаюсь. Население здесь смешанное. Польско-украинско-белорусское. Первых меньше, последних больше. Но чужаков никто не жалует. Один раз видел немецкие самолеты. Еще 3 раза только слышал. Чьи, не знаю. Может, наши, может, немецкие. Если бы не эти самолеты, то кажется, что войны и вовсе нет. Сплошной пикник. А между тем, война есть. Ты ее не видишь, не слышишь, но она есть. И рано или поздно она до тебя доберется. Вот и сегодня она о себе напомнила. Напомнила гнусно, мерзко, но очень действенно напомнила, что никуда не исчезла и расслабляться нельзя. Почуяв приближение очередного хутора, я решил проявить к нему интерес. Точнее, проявить интерес к хуторскому огороду. Понимаю, рановато еще, но вдруг. Выйдя на окраину хутора, я сразу понял, что просто так отсюда не уйду. Ожидание еще одной холодной ночи в лесу быстро заглушило и страх попасться на банальной краже, и голос совести. Потому что на заборе висела она. Телогрейка. Она же фуфайка. Она же ватник. Классического черного цвета. Как раз под мои штанишки. Ползу. Попутно дернул несколько морковных стеблей. На то, что находилось под землей, не позарился даже мой оголодавший организм. Забор уже рядом. Вот сука. Ну, может, конечно, и не сука, а кобель. Но тявкать начал в самый неподходящий момент. Как настоящая сука, к тому же еще и мелкая. Я уже почти дотянулся до вожделенного предмета одежды. После первого тявка срываю телогрейку с забора и несусь к лесу. Выбираю просвет между деревьями и ныряю в него. Выстрел бухает, когда я уже проскочил первые деревья. Пуля с треском входит в ствол дерева, что только добавляет мне прыти. Несусь как лось, спотыкаюсь и падаю, по лицу хлещут ветки куста. Падение смягчило прижатое к груди добыча. Ушиб только локоть правой руки. Подскакиваю на четвереньки и вижу, обо что ударился локтем. Винтовка. Да не какая-нибудь. Образца 1891-30. А блестящее воронением новенькое СВТ. В это время сзади бухает второй выстрел. Но пули я не слышу. Подхватываю винтовку с телогрейкой и бегу дальше. При каждом шаге в левом кармане стучит мыльница, а в груди часто бухает сердце. Через 50 метров просвет. Чуть в стороне от тропинки на спине лежит человек. Точнее, труп в красноармейской форме, без пилотки, ремня и сапог. Гимнастерка на груди залита кровью, в ней несколько дырок. На трупе и над ним туча мух. Несусь дальше, но недалеко. Дыхалки хватило метров на 500. Опять падаю. Уже сознательно и жадно хватаю ртом воздух. Килограммов 5 я за эти дни потерял, но еще десяток явно лишний. Минуты через 3 начинаю соображать. Погони вроде не слышно, уже хорошо. Бежал я по тропинке, так легче. А куда здесь может вести тропинка? Либо к другому хутору, либо в деревню. Поэтому сворачиваю с нее, ориентируюсь по солнцу и иду на восток. Еще через километр устраиваю привал. Надо отдохнуть и осмотреть трофеи. Телогрейка чуть влажная, ее и повесили сушиться после стирки. Подозрительно осматриваю ткань. Есть пара дыр. Но явно не от пуль или штыка. Похоже, прежний хозяин просто за что-то зацепился. Откладываю ватник и перехожу к винтовке. Видно, что совсем новая. Над казенной частью ствола выступ. Сверху выбита звезда и год. 1941. На том же выступе слева номер. СГ-737. На ум приходит неуместная ассоциация с Боингом. И тут я понимаю, как погиб тот красноармеец. Защелка магазина, как и положено, располагается за ним. Через 10 секунд справляюсь с ней, и магазин оказывается у меня в руке. Так и есть. Пустой. Тяну назад рукоятку затворной рамы. Поддается. В казённике тоже ничего нет. Силу приходится прикладывать чуть больше, чем в изделиях товарища Калашникова, который здесь даже еще не старший сержант. А может, просто показалось, давно оружие в руках не держал. Принюхиваюсь. Нос едва улавливает запах сгоревшего пороха. Стреляли как минимум сутки назад, а скорее даже больше, чем сутки. Парень, как и я, оголодал, потому и вышел к хутору с целью подкормиться. Но чем-то не понравился хозяевам, и пришлось ему бежать. За ним погнались. Он нырнул в тот же промежуток между деревьями, что и я, и также побежал по тропинке, споткнулся о тот же корень. Падая, инстинктивно вытянул руки вперед, выпустив винтовку, которую держал в правой. Из-за падения дистанция между ним и преследователем сократилась, и как только он попал на открытое место, его подстрелили в спину. Потом перевернули и добили. Может, из винтовки, а может, штыком. Ремень со штык-ножом и подсумками, а также сапоги забрали, в хозяйстве пригодятся. Труп бросили там же, мелким падальщикам тоже надо чем-то питаться. Недели через 2-3 от трупа ничего не останется, даже кости растащат зверьё. А винтовку убийца не нашел. Она отлетела в густую траву, сверху ее прикрыли ветки куста. Я бы рядом прошел и тоже не заметил. Даже если бы упал и не ударился об нее, то вскочил и побежал дальше. А она так и осталась лежать в траве под кустом. Отпускаю рукоятку, и затвор послушно идет вперед. По вбитой во время срочной службы привычке нажимаю на спуск, но крючок не поддается. За спусковым крючком обнаруживается какая-то пимпа с дыркой. Инженерная мысль подсказывает, что это и есть предохранитель. Поворачиваю, жму, щелчок. Теперь более или менее понятно. Предохранитель здесь блокирует только спуск, а затвор получается сам по себе. Размышляю, что делать с винтовкой. Гражданский без оружия – это одно, а такой же человек, но с винтовкой – уже совсем другое. Могут просто пристрелить, так на всякий случай. Если немцы поймают, то шлангом уже не прикинешься. Со всех точек зрения от этой находки проблем много, а польза совсем не очевидна. Ну, хоть бы патроны были, а так? Чего зря таскать эту железяку? Уговаривая себя в глубине души, прекрасно понимаю. Раз уж эта игрушка попала в мои ручки, загребущие, то хрен я ее из них выпущу. Хватит отдыхать. Винтовку на правое плечо, телогрейку на левое. Генеральный курс – ОСТ. Первую ночь не стучал зубами от холода. Ватник, правда, довольно куцый, руки едва не по локоть торчат, и на животе едва сходятся. Но мне он сейчас дороже костюма от Хуго Босса. Обошел по самому краю очередное болото и вышел к узкой дороге, накатанной тележными колесами. Вот тут вчерашняя находка мне и пригодилась. Услышав поскрипывание тележных колес, прячусь в придорожных кустах. Низкорослая, но упитанная лошадка бодро тащит пустую телегу. Возница один и уже в возрасте. Не понравился мне этот дедок, но у него может быть еда. Не может такого быть, чтобы из деревни своей уехал, а пожрать не взял. Пропускаю телегу мимо и выхожу на дорогу. Для всех она лесная и узкая, а для меня ой какая большая.
«Тормози, деду!»
Дед не торопясь оборачивается, правая рука ложится на сено, подстеленное на дне телеги. Не нравится мне этот жест.
«Тормози, сказал!»
Добавляю в голос металла. «И руки держи на виду!» Ствол СВТ смотрит деду в грудь. Сам я сильно оброс за последние дни и в черном ватнике сильно похож на беглого зэка.
«Стей, худоба!»
Дед дергает вожжи, и лошадка послушно замирает.
«Жратвой поделись!»
Дед сопит, вытягивает из-под доски, на которой сидит, узелок и подталкивает его на край телеги. Чтобы его взять, мне надо подойти вплотную. Делаю два шага и замечаю справа от возницы рукоять топора.
«Положи на землю!»
Дед бросает взгляд из-под лобья, но подчиняется. И все молча.
«Ехай давай!»
«Цоп-цобэ!»
Дед хлещет ни в чем не повинную лошаденку батагом, и та резво берет с места. Едва дождавшись исчезновения телеги за поворотом, бросаюсь к белой тряпице. Не густо, но и то хлеб, точнее четвертина домашнего каравая, очень небольшой кусок сала, луковица, щепотка соли в бумажке. Еще бутылка домашнего кваса. Будет в чем хранить воду. Не удержавшись, тут же на дороге съедаю большую часть. Остальное завязываю в узелок и иду дальше. Генеральный курс тот же. Дебют в жанре гоп-стопа удался на славу. По крайней мере, завтрак себе я добыл. Но как стремительно вы катитесь вниз, господин? До недавнего времени законопослушный инженер. Вчера была кража, сегодня разбой. А завтра что? Мокрое дело? В таком темпе через неделю можно будет в расстрельную команду записываться. Впрочем, полный желудок остался глух к мукам совести. К вечеру начал обходить по лесу довольно большую по местным меркам деревню. Пока обходил, начало темнеть. Пора устраиваться на ночлег. Внезапно нос мой уловил запах дыма. И не просто дыма, а еще и с запахом. Интересно, это у меня на все нюх обострился? Или только на еду? Кто-то готовил себе ужин на костре. А кто может в такое время прятаться в лесу? Только окруженцы. Осторожно крадусь навстречу усиливающемуся запаху. Уже видны сполохи огня. Однако красться по белорусскому лесу и дефилировать по Невскому – две большие разницы. Предательски трещит под ногой ветка, и тут же впереди защелкали затворы.
«Стой, кто идет!»
Падаю за ближайшую кочку и отвечаю фразой из старого анекдота. «Уже никто никуда не идет!» Они меня не видят, мешает наступившая темнота и слепящее пламя костра. Но стволы винтовок направлены в мою сторону, могут сдуру и пальнуть.
«Выходи с поднятыми руками!»
Командует от костра. «Иду, иду, только сразу не стреляйте!» СВТ оставляю за кочкой. Сам, подняв руки, выхожу на освещенное место. Над костром висит большой котелок, явно не армейского вида. В нем, булькая, развариваются какие-то зерна. Окруженцев шестеро. Один продолжает лежать, видимо, ранен. Из оставшейся пятерки один выглядит чуть постарше. Похоже, он здесь главный. Остальная четверка коротко стрижена. И по большей части лопоуха. Не исключено, что весенний призыв этого года. В бою побывать уже успели. На это указывает и раненый, и вид красноармейцев. Но ремни и подсумки у всех на месте. Без пилотки только один. Оружие не бросили. Кстати, об оружии. Неприятно, оказывается, стоять перед пятью стволами, зная, что твоя жизнь сейчас измеряется холостым ходом любого из пяти спусковых крючков.
Один я.
Пробую успокоить красноармейцев. Тот, что постарше, приближается ко мне, приглядывается и спрашивает.
«А ты часом не беглый?»
Небритый, грязный, в черном ватнике, ночью по лесу шляется. Кто такой? Правильный ответ. Столичный инженер. Техническая, так сказать, интеллигенция.
Я не беглый, я беженец. С Брестского поезда. А не врешь?
Сомневается красноармеец. Документы в поезде сгорели. А насчет беглого? Снимаю ватник и задираю футболку. Наколки видишь?
Не вижу. В лагере, значит, не был. А в Брест зачем ехал?
Сейчас моя легенда должна пройти первую проверку. Рассказываю о своих приключениях. Кивают и даже сочувствуют. Оружие опустили. Один даже занялся кашей. Дует на ложку, пробует степень готовности. Не удержавшись, сожалеет. Ещё бы соли сюда.
Есть у меня соль. Прерываю своё повествование. Я сейчас. Возвращаюсь к кочке, за которой прятался. Беру СВТ и дедов узелок. Винтовку держу за цевьё, так чтобы не спровоцировать окруженцев на стрельбу. При виде оружия меня снова берут на прицел. Да без патронов она. Кладу СВТ на землю и отдаю кашевару соль. Народ сразу веселеет.
«Откуда?»
– интересуется старший. Рассказываю. Пока я говорю, он подносит СВТ к огню и оттягивает затвор. Убедившись в моих словах, кладёт винтовку обратно. Когда я заканчиваю, он представляется.
«Фёдор, а на хуторах тут одни куркули сидят, запросто убить могут».
Разговор наш прерывается окончательной готовностью ужина. Его делят на семерых, всем поровну. Красноармейцы раскладывают свои порции, а мне отдают большой и закопчённый котелок. Но у меня даже ложки нет.
«Подожди»,
– предлагает Фёдор.
«Я тебе свою отдам».
Жду. Едва получив ложку, быстро расправляюсь с разваренной пшеницей. Соли мало, зато попадаются кусочки сала. Где они его добыли, не спрашиваю. Наевшись, иду мыть посуду к ручью. Получив назад чистую ложку, Фёдор одобрительно кивает и начинает свой рассказ. До войны их полк стоял в селище. После начала войны полк пешим маршем выступил в направлении Барановичей. В поход вышли с указками и досками для занятий, но почти без патронов, без мин, без снарядов. 24 июня около 16 часов главные силы их дивизии, частично уже прошедшие Слоним, попали под фланговый удар немецких танков. В бою дивизия понесла большие потери и начала отступление на восток. Потрепанная дивизия, в том числе и их стрелковый полк, пыталась организовать оборону на рубеже реки Щара. Но без боеприпасов удержаться не смогла. Немцы пошли дальше, на Минск, а остатки дивизии рассеялись в окрестных лесах. Поначалу в их группе было больше сотни командиров и красноармейцев. Но за полтора дня она растаяла, как поздний снег под майским солнцем. Первыми начали исчезать призывники из западных областей. Потом пропали капитан, младший политрук и два лейтенанта с двумя десятками красноармейцев. И пошло-поехало. Народ разбрёлся кто куда, в основном в поисках продовольствия. Вокруг старослужащего Фёдора собрались земляки-новобранцы. Все они были из одного района, Псковской области, или как её называли сейчас, Псковского округа. Подвижность группы сковывал раненый. Хоть и легко зацепило парня, а долго идти он не мог. Зерно и сало добыли в одну из деревень. Хозяин не посмел отказать группе вооружённых людей. Но взяли по-божески. Солдатский сидор пшеницы и добрый шмат сала. Теперь ждут, пока восстановится раненый земляк. И думают, куда податься дальше. Заполучив источник информации с высшим образованием, Фёдор намеревается использовать его по полной программе.
«Как ты думаешь, инженер, наши победят или немец верх возьмёт?»
«Думаю, наши».
«Ага»,
– тянет Фёдор.
«А скоро?»
«Думаю, что нет. Прошлую войну тоже хотели за полгода закончить, а она 4 года тянулась. Это будет не меньше».
4 года?»
Я и сам только начал осознавать всю серьёзность этой цифры. «Ладно, садитесь ближе. Обращаюсь к остальным. Я хоть и не цыганка, а судьбу дальнейшую вам нагадаю. Точнее, несколько судеб. А по какой дорожке идти, вы уже сами выберете».
«Ну давай, гадай»,
— соглашается Фёдор. Народ подтягивается ближе, даже раненый проявляет интерес. Первая дорога ведёт на восток, к нашим. Только голову на ней сложить легче лёгкого. Пока здесь сплошного фронта нет. Пройти до Днепра не проблема. Но там вас снова в строй и на передовую. А у пехотинца дожить до конца войны шанс невелик. А точнее, считайте, что нет его. Народ погружается в раздумья. Вторая дорожка ведёт на запад. В немецкий плен. А плен для вас – это смерть. От холода, от голода, от петли, от немецкой пули.
«Выходит, и там смерть. Так в чём же разница?»
Вклинивается один из красноармейцев. «Разница в том, что на Востоке смерть почётная, в бою, а на Западе позорная, конечно, если сам сдался. На войне всякое бывает. Только если доведётся в плен попасть, сразу бегите. Пока силы есть, бегите. Иначе в лагере вас немцы всё равно уморят».
«Да не, что они такие звери?»
Удивляется один из лопоухих.
Мамка рассказывала, что люди как люди. В 18-м году у нас были и ничего.
Так это у вас другие немцы были?
Какие другие?
Удивляется Лопоухий. У вас тогда были Вильгельмовы немцы, а сейчас к нам лезут Адольфовы. За 20 лет многое поменяться успело. Вот их нынешняя политика. Немцам – гуд, евреям – капут. Русским тоже, а украинцам – позже. Что такое гуд и капут, переводить надо? Молчат. Немудрёный стишок, ухвативший всю суть немецкой политики на оккупированных территориях. Они приняли на веру без всяких сомнений.
«А ещё дороги у нас есть?» –
спрашивает Фёдор.
«Есть, как не быть.
Третья ведёт вас на север. Только сейчас она закрыта. На ней бои идут, и немцев много, не пройти. Но через месяц-полтора она откроется. А в родных краях у вас тоже два пути. Один в полицаи».
«Куда?»
«В полицаи. Немецкой власти прислуживать. Партизан ловить, односельчан своих грабить, немцам зад лизать».
«Тьфу!»
– плюется Фёдор. «Не нравится? А некоторые пойдут ещё и с радостью. Только на этой дороге всё равно смерть. Наши придут, повесят». Но есть другая дорога, в партизаны. В землянке жить, мёрзнуть, голодать, от немцев с полицаями бегать.
«А дома остаться можно?»
Опять влезает Лопоухий. «Можно, на некоторое время можно. Только потом всё равно выбирать придётся. Придут к тебе в дом полицаи и предложат. Или к ним пойти, или к стенке встать».
«За что к стенке-то?»
Удивляется второй Лопоухий. «За службу в Красной армии». Притихли, переваривают информацию. «Четвёртая дорога на юг ведёт», – перебивает Фёдор. «Никуда не ведёт. Нечего вам на юге делать, там вы чужие, впрочем, и здесь тоже. В партизаны или полицаи можно и здесь пойти. Лучше в партизаны, только чуть дальше на восток, за линию старой границы. Места там глухие, немцы сильно соваться не станут. А когда станут они народ по-настоящему, он в эти леса валом попрёт». Только случится это не раньше, чем через полгода. А как вы эти полгода продержитесь, я не знаю. Долго грабить хутора вам не позволят. Да так и в банду превратиться недолго. Зато в партизанах шансов выжить больше. По крайней мере, в атаку на немецкие пулемёты ходить не придётся. А наши придут, ты с немцами воевал, а не на печи сидел. Правда, потом тебя обратно в пехоту заберут. Но до конца войны времени меньше останется, а шансов выжить больше.
«По-твоему, выходит, везде плохо будет? А хорошая дорога у тебя есть, инженер?»
«Нет», — отвечаю. «И у меня нет, и у вас нет. Это война. На войне хороших дорог не бывает. Все плохие. Разве что в тылу сидеть и на продовольственном складе подъедаться. Но вам это не грозит. И мне тоже».
«И что же ты нам посоветуешь?»
Фёдор серьёзен и напряжён. Остальные притихли, ждут ответа.
«Ничего. У вас свои головы на плечах.
Ими и решайте». После паузы слово берёт Фёдор.
«Странный ты какой-то. Начальство, оно обычно всё за тебя решить норовит. Всё посылает куда-то, а само не идёт. А ты сами решайте. Но за гадание твоё спасибо, прояснил кое-что. Ладно, земляки, давайте спать. Утром ещё помаракуем. Степан, ты первым на посту стоишь. Дальше Ваня, Егор, Пётр. Я последним».
Оказывается, у них и караульная служба налажена. Не ожидал. И обращаются друг к другу по именам. Городские бы кличек понавешали, на них бы и реагировали. А эти деревенские – по именам. Хотя в родной деревне у каждого своё прозвище есть. С этими мыслями я засыпаю и первую. За всё время здесь ночь сплю спокойно. Утро начинается с поддержания гигиены. Выясняется, что зубная щётка есть только у меня. Пока окруженцы готовят завтрак, ту же пшеницу с салом, но уже без соли, и обсуждают свою дальнейшую судьбу, решаю разобраться со своей находкой. Выпрашиваю у Фёдора шомпол с ёршиком и маслёнку. Магазин снимаю быстро, а дальше дело не идёт. Не могу снять крышку ствольной коробки. Минут 5 пытался, не получается. Аж злоба взяла. Кандидатскую защитил, а с этой железякой не справлюсь. И ведь разобрался. Вперёд, вперёд её надо двигать. Вперёд до упора и вверх. Дальше пошло быстрее. Возвратный механизм снял без проблем. Он похож на калашниковский, но только разборный. Раму с затвором назад и вверх. Готово. Теперь ствол можно почистить. Надраиваю его до зеркального блеска.
Фёдор неодобрительно наблюдает за сверхнормативным расходом масла, но молчит. К газовому механизму подлезть не рискую. Для этого надо снимать ствольные накладки. Ударно-спусковой механизм снять тоже не смог. А сверху к нему подбираться неудобно, но смазал как смог. Только теперь, разглядывая разложенные на тряпице детали СВТ, я смог хоть немного оценить технический гений Михаила Тимофеевича. Мы, выросшие в эпоху АК и его потомков, не очень понимаем те дифирамбы, которые поют его создателю. Мы привыкли к нему. Для нас калаш естественен, как воздух. Он был, когда мы пришли в этот мир, и останется после нашего ухода. И только те, кто успел послужить и повоевать с изделиями Мосина, Дегтярева, Токарева, Шпагина, Судаева, могут дать настоящую оценку автомату Калашникова. Понимаю, как непросто было Токареву сделать полуавтоматическое оружие под мощный винтовочный патрон. Намного сложнее, чем под промежуточный. Получилось оно намного тяжелее, сложнее в изготовлении и эксплуатации. Менее надежным, а тут еще и возможность заряжания и забоем трехлинейки. Собираю винтовку, вроде получилось, лишних деталей не осталось. Передернул затвор. Работает. Теперь бы попробовать зарядить. Фёдор, а Фёдор? Отвлекаю старшего от обсуждения. Чего? Патронами не богат? Фёдор лезет в подсумок и достает две обоймы. Я понимаю, что последние. Одну он протягивает мне, вторую кладет обратно. Спасибо, друг. Да ладно. Вырезы под обойма в крышке ствольной коробки можно не искать. Но с затвором пришлось повозиться. Я-то искал затворную задержку снаружи ствольной коробки, а она оказалась внутри. И на задержку затвор становится только при вставленном в винтовку пустом магазине. После того, как затвор остался, наконец в заднем положении вставил обойму в пазы. Нажал на патроны сверху. Тррр. И патроны оказались в магазине. Лихо. Пока запасных магазинов нет, придется пользоваться таким способом. Где бы еще патроны взять? Пустую обойму теперь можно выбросить. Магазин долой, чтобы первый патрон из магазина не оказался в стволе. Стрелять в ближайшее время не придется. А как вернуть затвор в переднее положение? Оказалось просто. Оттянуть чуть назад и отпустить. Щелчок курка, магазин на место. Готово. А тут и завтрак подоспел. Без соли невкусно, и пшеница на дне котелка подгорела. Но выскребаю все до дна. Может, это вся моя еда на сегодня, а то и на завтра. Привередничать не приходится. Когда я собираюсь идти мыть посуду, меня останавливает Фёдор. Оставь, я сам помою. Ты с нами или... Или. Я на восток. Человек я гражданский, и по возрасту в первую цепь меня уже не пошлют. А вы что решили? Мы тоже на восток, только до старой границы. В партизаны. Он кивает. Тогда идем вместе. Даже при наличии раненого в группе скорость движения увеличивается. Теперь не надо обходить хутора и деревни, прятаться в лесу и избегать людей. И в местных деревнях, оказывается, живут нормальные люди. Точнее, люди в них живут разные. Есть, конечно, и всякая сволочь, но, как и везде, нормальных большинство. В одной из деревень нас кормят, всех семерых. Еду приносят из трех разных домов. Приносят не под угрозой оружия, сами. Надо только знать, в какой дом обратиться. В богатом не дадут, если только не припугнуть оружием. В бедном и дали бы, но нечего. Надо обращаться к середнякам. Но как определить их дома? Для меня они все достаточно убогие. Но мои попутчики, выросшие в деревне, ориентируются безошибочно. В дорогу нам дают несколько караваев домашнего хлеба с изрядной примесью картофеля, а мне предлагают серую полотняную торбу. Беру с большой благодарностью, теперь не придется тащить свой скарб в узелке. Хозяин дома дарит мне деревянную ложку, невероятно ценный предмет в моем положении. Замечаю, что на шестой день пребывания здесь уже успел обрасти имуществом. Эдак к Днепру на танке приеду. Еще одно подтверждение преобладания хороших людей получаем несколько часов спустя. После полудня мы вышли на приличное шоссе, идущее с юга на север. Дорога, ведущая на восток от этого перекрестка, накатана только телегами. В одну колею. Пока обсуждаем, стоит ли попробовать свернуть на юг или на север. С севера приближается телега. В телеге две женщины, трое детей, узлы. Возница идет рядом. Переговоры берет на себя Фёдор.
«Здорово, отец!»
«Привитание, сынку!»
Отзывается возница. По возрасту Фёдор вполне годится ему в сыновья.
«Скажи, куда это шоссе ведёт?»
«Туды!»
Мужик показывает в ту сторону, откуда приехал.
«Слуцк будзе! Только вы туды не ходзице! У старобини немцы! Зучурашняга дня! Покуль только курей ловяц! На нас уваги ниякага не звертают! Я вырашив от граху! Семью увеску повесцы!»
«Спасибо, отец!»
«Бывай здоровы, сынку!»
Телега катит дальше. Мы провожаем её взглядом. Мало ли на Руси хороших людей. А вот встреча с ними всегда в радость. Сколько немцев в Старобине, мы даже не спросили. Нам всё равно. Сейчас для нас и одно отделение много. «Туда?» Указываю я на узкую грунтовку, напротив нас. Но прежде чем Фёдор успевает ответить, кто-то из его земляков восклицает.
«Танки!» «Тихо!»
— рявкает Фёдор. Все замирают. Лязг гусениц слышен уже довольно отчётливо. Нас буквально сдувает в лес на противоположную сторону шоссе.
«Стой!»
— останавливаюсь я. «А вдруг наши? Надо будет предупредить, удрать всегда успеем». Прячемся в придорожных кустах. По мере приближения неведомой гусеничной техники у меня зарождаются сомнения не только в том, что это танки, но и в их множественном числе. Конечно, звук местной бронетехники мне не знаком, но уж больно напоминает обычный трактор. С той же дороги, по которой пришли мы, на перекрёсток действительно выезжает трактор. Но не совсем обычный. Короткий, узкий и высокий. Закрытая кабина сдвинута вперёд до уровня радиаторной решётки. Сзади прилеплен короткий кузовок, а на прицепе... Только когда глаза протёр, заметил отличие. Закрытая брезентом пушка явно выше и не такая массивная. Отсутствует щитовое прикрытие, а четырёхколёсная повозка имеет пружинную подвеску. Я такие только в артиллерийском музее видел. Полуавтоматическая зенитка, 85 мм. Окруженцы, радостные такие, на дорогу рванули. И чего обрадовались? Подумаешь, трактор с пушкой. Сцепка встала поперёк шоссе, из кабины выбрались лейтенант-артиллерист и механик-водитель. Все сбежали, стоят руками машут. Того и гляди, ещё обниматься начнут. А раненому кто поможет? Только я. Эх, молодёжь, молодёжь. Когда наша парочка доковыляла до шоссе, там уже всё решили.
«Лейтенант согласился нас подвести»,
— радуется Фёдор. Тут же выясняется, что посадки в транспортное средство никто их не учил. Погрузили раненого и полезли всей толпой вместе с винтовками. Здесь в моде больше пешие марши. Передвижение на технике — роскошь. Дожидаюсь, пока все окажутся в кузове. Протягиваю Фёдору СВТ. Держи. Без помех забираюсь сам. Забираю винтовку обратно. В кузове, кроме нас, находятся 4 зелёных ящика. Поехали. Трактор ныряет на узкую дорогу. По кабине хлещут ветки. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А едем плохо. Скорость не больше 10 км в час. И трясёт неимоверно. Тракторные тележки лишены всякой амортизации. Амортизатор, он ведь денег стоит, да ещё и сломаться может. Километров через 5 раненому становится хуже. Фёдор стучит по кабине, трактор останавливается.
«Дальше мы пешком, товарищ лейтенант».
Хотя они и так уже почти пришли. Насколько я помню, в эту лесисто-болотистую местность немцы сунулись только один раз, весной 42-го. Но как только армейские части были отправлены на фронт, здесь опять появился партизанский район, куда немцам и их прихвостням вход был заказан. А лейтенант мне нравится. С понятием, хоть на вид совсем пацан. Другой бы на его месте попытался построить окруженцев и а-ля улю. А этот слово не сказал. Понял, что дороги у них разные. За секунду принимаю решение. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» Лейтенант оборачивается ко мне. Пересматриваю свою оценку. «Не пацан». Год, а то и два. Успел после училища прослужить.
«А вы кто?»
«О как? Вы. Объясняю. Коротко не получается».
«И что вы хотите?»
«Возьмите меня с собой». Лейтенант бросает взгляд на надульник СВТ, торчащий над моим плечом, и задаёт только один вопрос.
«Патроны есть?»
5 штук. У лейтенанта наган в кобуре. Водитель без оружия. Неожиданно лейтенант улыбается.
«Я лейтенант Костромитин Сергей. Поехали!»
Прощаюсь с окруженцами,
пожимаю руки и лезу в кузов. Трактор дергает пушку и медленно набирает скорость. По кабине хлещут ветки. Поехали.